Неизвестная, неизвестная планета.
Здравствуйте, меня зовут Андрей Мартынов. И сегодня мы продолжаем дискуссии на тему истории. Но прежде у меня небольшое информационное объявление, сообщение о том, что сейчас в Москве проходит очень интересное мероприятие. Называется «Международный форум «Одаренные дети», который проводится уже шестой год в поддержку президентской программы «Дети России». В этом году девиз международного конкурса «Воспитание души. Истинное служение Отечеству». Программа «Неизвестная планета» выступает информационным спонсором этого замечательного мероприятия. У нас в гостях сегодня Дмитрий Витальевич Калюжный. Добрый день.
Здравствуйте.
Известный писатель, автор очень интересных книг по истории, среди которых «Другая история науки», «Другая история Руси», «Другая история литературы», «Средневековье», «Войн». И самое, на мой взгляд, главное, то, что Дмитрий Калюжный делает, это предлагает и развивает другие методы изучения источников исторических, в том числе литературных, материальных, памятников археологии и так далее. Вот в прошлый раз мы разговаривали о материально-культурном методе или методах изучения источников истории. И вы утверждаете, что в самих текстах любой человек, который чуть-чуть более внимательно станет читать эти тексты, найдет кучу несообразностей.
Да, это так.
Давайте начнем с некоторых примеров, которые, ну, каждый из наших радиослушателей, если у него есть даже совсем небольшая библиотека, может взять книгу с полки и посмотреть, что там не стыкуется.
Он может взять, например, учебник истории Древнего мира так. И посмотреть там про историю, скажем, Александра Македонского и его войны с персами, посмотреть развитие вот этой персидской армии и обнаружить, там даже рисунки иногда приводят, этаких катафрактов, это всадник на коне. Он одет в металлическую или кожаную с бляшками одежду, острый шишак у него на голове, у него меч и копье, так называемый контус, длиной 4,5 метра. Он, значит, сидит на коне, скачет, этим копьем кого-то поражает. Что будет дальше? Дальше, поскольку стремян в то время не было, он должен неминуемо с этого коня слететь.
А что на рисунках там?
Ну, на рисунке, ну, сидит человек, стремян, никто, конечно, ему не рисует. Причем это проблема. А проблема в том, что стремян для того времени действительно не найдено. И историки специально задаются вопросом, были или нет, и пишут, стремян не было, и начинают гадать. Наверное, они очень крепко сжимали бока коня. Или они, наверное, привязывали себя веревками. Или еще чего-то. Они придумывают все, что угодно. Вместо того, чтобы обратить внимание, что, может быть, хронология неверна. И вот эти вот люди скакали действительно на конях не в то время. Вот в чем дело. Ведь без стремян на коне не поедешь. Никак. То есть, ну, ездить-то можно, так называемая охлюбка. Это русский старинный способ, он всем известен.
Да.
Мальчишки ездят вон, мыть лошадь на реку, да, садятся верхом и едут. Но скакать долго, в бой, махать мечом, да ты ж упадешь и все. Для тренировки, конечно, применялись разные методы, и даже сейчас есть метод, скажем, люди стоят на бревне или сидят на нем и друг друга сбивают подушкой. Это, в общем, тренировка для того, чтобы скакать на коне. Но это для легко одетых, легко вооруженных людей. Общеизвестно, что это написано у тех же историков, что рыцарство смогло сесть на коня и стало именно родом войск тяжелой кавалерии, когда было изобретено седло с высокой задней лукой с надежными стременами. Только тогда. Почему же это не относят ко временам более древним? А как же тогда применяли коня до этого? Вообще колесо изобрели, судя по всему, достаточно поздно. Еще в 15 веке использовали волокуши, а телег никаких не было. Но все-таки колесо в какой-то момент появилось. Оно было. То есть люди видят коня, они на нем есть. Его хочется использовать. Как его использовать? Запрячь в него повозку. Как можно использовать эту повозку? Нам рассказывают те же историки, ориентируясь на сочинения, уж я не знаю, видели эти люди или нет, так называемые древние греки, эти колесницы или не видели. Якобы делается колесница, вставляются мечи в дышло, вставляются серпы, значит, в колеса, вставляются ступицы колес, вставляются еще чего-то куда-то, и все это с пиками, мечами, эти чик-чик-чик, эти самые серпы, мчится и якобы рубит кого-то. Вот представь себе, вот представить себе это, как это может быть. Вот не разбежались, предположим, эти противники. Так. Ну, глупые они. На них наехала эта штука. И вот уже через 2 минуты со всех мечей копий свисают, я извиняюсь, ошметки. Колеса, естественно, не крутятся, потому что эти серпы набрали тоже много всякого лишнего. И оно уже не едет. Что сделают с этим возницей и с этой колесницей? Ее же разнесут. То есть представить грамотного военачальника, который такое будет использовать, совершенно невозможно. В исторических трудах пишут, колесницы ездили. Я не спорю, колесницы, конечно, были, они применялись, видимо, по принципу тачанок. Но с появлением кавалерии, именно после изобретения стремян, они быстро потеряли свое значение. А стремена, по мнению самих же историков, появились в Европе в 10-11 веке, в Византии, возможно, немногим раньше, ну, может быть, лет на 100. Вот такая история.
По поводу судостроения, да? Всех будоражит мысль о том, что на самом деле Америку открыл не Колумб, а то ли викинги, то ли древние египтяне могли свободно перемещаться через Атлантический океан. Сколько человек они могли перевозить?
Ну, давайте сначала договоримся вот о чем. Что в Америку попадали люди до Колумба, это, по-моему, сейчас уже всем ясно. Колумб открыл Америку в том смысле, что он первый оттуда вернулся и доложил. То есть он смог доплыть, определиться с местом, вернуться и доложить, куда он, собственно говоря, попал. Наверное, вот так.
Но он думал, что он попал.
А до этого случайным образом, конечно, могло тут людей уносить и ветром, и на плотах, и на бревнах, и как угодно. Вот. Что касается, сколько увозить, то здесь тоже есть ляпы в истории. Прежде всего, мы видим параллелизмы между историей средневековой и древнегреческой. Потому что развитие самого кораблестроения очень похоже. Строят все больше и больше и больше суда, а потом все-таки останавливаются на чем-то таком достаточно компактном. То же самое происходит и в Европе. Испанские галеоны доходили до водоизмещения там, в 2000 тонн. Оказалось, они просто не могут плавать. И оказалось, самые лучшие корабли – это каравеллы в 600 максимум тонн водоизмещения.
Но, с другой стороны, у Гомера описаны некие суда. Там не очень детально описаны технологии, которые перевозили и доставляли на берег большие войска. Потом их вытаскивали, они потом отплывали обратно. Это что, могли построить древние греки, описанные у Гомера, который теперь, я так понимаю, не совсем ясно, когда жил, или не могли этого сделать?
Ну, если это было до нашей эры, то не могли. Если в Средневековье, ну, не такие громадные, ведь преувеличивать все любили.
А почему они не могли этого сделать?
Конечно же. Ну, по чисто техническим причинам. А из чего делать? А чем делать?
Из досок.
Ну, а доски из чего делать? Ведь доска не такая простая вещь. Вы попробуйте там на даче, скажем, взять бревно и сделать из него доску. А как ее сделать-то?
Берешь пилу.
Ага, где взять пилу? Ага, если нет же, и даже если есть железо, надо же было изобрести трехгранный напильник. Надо было изобрести способ разводить эту пилу. Неразведенной пилой много не напилишь, на самом деле. То есть здесь проблем очень много, чтобы так вот взять да и сделать. Чем крепили? Как вообще рассчитывали это дело, его устойчивость на воде? То есть что, методом проб и ошибок взяли, напилили, сколотили, спихнули, утонул. Ага, будем делать следующий. Науки-то достойной не было.
Архимед.
Архимед. Как известно, Петр I поехал, научившись делать чего-то в Голландии, он поехал в Англию, потому что в Англии научились рассчитывать устойчивость судна на воде, пользуясь этим самым методом Архимеда.
Нет, ну, предположим, древние греки это могли делать, потом на 1000 лет взяли, забыли, ну, ничего страшного, потом вспомнили. В принципе, большинство людей, с которыми мне доводится общаться, в том числе через интернет, да, они говорят, ну, забыли, вот так бывает, через 1000 лет вспомнили. Англичане с голландцами. Петр I у них же научился. Что тут такого несообразного?
Ну, человечество – это такая же динамическая система, как и все остальные, такие же, как растительный мир и прочие. И так же, как мы не видим, чтобы вдруг появились снова динозавры и заполонили всю планету, ну, наверное, так же надо относиться и к человечеству. Не может такого быть, чтобы развилась техника, наука, были сделаны серьезные достижения и охватившие уже большие массы людей, и вдруг все целиком исчезло. Чтобы возродиться с той же точки спустя несколько столетий.
То есть это не может быть, потому что это не соответствует...
Потому что это не соответствует эволюционным законам, прежде всего.
Вопросы о России. Русь-Орда, Византия, что первично, что вторично. И вообще, вот история Византии, была ли эта часть Руси-Орды или Русь-Орда была частью татаро-монгольской иго? Очень большая путаница, очень много версий по поводу Византии все-таки.
Ну, эко вас кидает вообще. Ну, это такой вопрос, который мы быстро с вами не решим ни в каком случае. Мне кажется так, и мы об этом пишем, что первоначально Византия, то, что сейчас называют Византией, тогда, скорее всего, не называли, это был тот центр, который признавался первым. То есть она не владела землями какими-то и не командовала, но на протяжении значительного периода времени там признавался центр и религиозный, и светский, поскольку Бог давал помазание.
Византия – это Стамбул, Константинополь.
Да, сейчас да. Значит, и в силу этого события, которые описаны как история Византии, они естественным образом были известны во всех частях этой так называемой империи, хотя она не была империей в нынешнем значении слова, и каким-то образом у нее коптировалось. Вот когда в русскую историю попали византийские события, они попали и в английскую, и в другую, это и аухнулось сейчас, вот в конце 20 века. Появилась версия Глеба Владимировича Носовского о некой Руси-Орде, всемирной империи, которую создали Рюриковичи, и она включала в себя всю Евразию, и сажали они Папу Римского, неизвестно, правда, зачем, если они и так всем владели, и так далее. На самом деле империя была византийской, центр ее был в Царьграде. Потом, когда крестоносцы, о которых мы говорили в прошлый раз, отодвинули византийского императора на восток, он объединил, пользуясь своей легитимностью, как именно императора, восточной земли, включая сюда и Русь, собирал дань, чтобы вооружиться против крестоносцев, и в конце концов их выгнал.
Когда это было, по вашей версии?
Ну, это был вот так называемый период так называемого ига.
То есть это 13-14 века?
13-14-15 века. Значит, закончилось это даже после того, как власть в Константинополе взяли турки, и он там постепенно обратился в Стамбул. Ведь, понятное дело, византийский император имел массу родни, которая женилась, выходили замуж за всех вокруг, а там были мусульмане, и они тоже получили свою легитимность. И наш царь Иван получил свою легитимность, и он не зря заявлял, что он прямой наследник римских императоров, а Москва – Третий Рим. Это все неспроста. Ну уж, во всяком случае, Русь в те времена ничем не владела. У нее не было на это ресурса, к сожалению.
Так, дорогие радиослушатели, мы сейчас получили еще одну новую версию, так что хотите – верьте, хотите – проверьте. В общем, читайте книжки. Так, Дмитрий Витальевич?
Ну, должен сказать, пока наука не признает, что история многовариантна и многопараметрична, и то, что существует сейчас традиционная версия, вовсе не есть последняя истина, пока она этого не признает, ничего у нас хорошего в науке не будет, и она не будет даже и наукой.
Итак, это был Дмитрий Калюжный. Спасибо большое, Дмитрий Витальевич. И все-таки радиослушателям, что бы вы посоветовали?
Читать и думать своей головой.
Спасибо. В заключение скажу, что вы можете присылать свои мнения на наш сайт в интернете neplaneta.ru. Там же мы выкладываем тексты бесед наших с гостями как на Радио России, так и на Маяке 24. Я напомню, что по воскресеньям в 14:00 по московскому времени я веду передачу под названием «Экспедиция» на FM-станции Маяк 24. И наш почтовый адрес 125-040, Радио России, передача «Неизвестная планета».
Каждое воскресенье в 11:10 на Радио России программа «Неизвестная планета».